Глава 11. Вместе со своей маленькой группой Канта спешил по освещенному факелами туннелю. Этот широкий гулкий проход с высоким сводом тянулся на целый фарлонг в длину, насквозь прорезая штормовую стену, высокий крепостной вал, окружающий, собственно, город. Сотни горожан и десятки повозок, запряженных буйволами и мулами, нескончаемыми потоками текли по нему в обе стороны, мешая продвижению их группы. Воздух, запертый массой камня над головами, был густо пропитан запахами навоза, пота и мочи. Подняв взгляд, Канта невольно поежился, не столько от тяжести, давящей на него, сколько от того, что скрывалось за каменным сводом у него над головой. Давным-давно штормовая стена была изрыта арсеналами и казармами, а ее внешняя сторона усеяна узкими бойницами для лучников. Бесчетное количество вражеских армий разбилось в прах об этот нерушимый оплот. А теперь мы крадемся сквозь него точно крысы по сточной трубе. Фрель толкнул Канта локтем. «Не поднимай голову!» Вняв этому предупреждению, тот опустил взгляд и надвинул свою дельфскую шапочку пониже на лоб. И вправду, не хватало еще, чтобы кто-нибудь узнал его в этой фальшивой личине.
«Почти выбрались!»
— прошептал Рами, указывая на клочок дневного света впереди. Это замечание вызвало сердитый взгляд Фреля. Алхимик ткнул пальцем в медальон на груди у Рами, указывая на зашитые губы гджанского писца и напоминая Клашенцу, что он в их компании изображает немого. Рами смущенно приподнял плечи. Возглавляли группу Тихон с Лирой, быстро шагавшей впереди. Предводительница воровской гильдии постоянно норовила вырваться вперед, поторапливая остальных. По другую сторону от Тихона поспешала Каста, поддерживая свою роль телохранительницы. За ними следовали Шут и Мед, вполголоса переговариваясь друг с другом. С их стороны звучали в основном жалобы вперемешку с бранью, хотя иногда доносились и взрывы смеха. Похоже, что предстоящее рискованное предприятие ничуть и не смущало эту парочку.
«По-моему, кое-кто только что внес плату за вход в этот туннель», — проворчал Мед.
Канта оглянулся через плечо. На ладони у того лежал увесистый кошель с монетами. Едва заметное движение руки, и украденный кошель бесследно исчез, словно его никогда и не было. Хоть Канта и оценил ловкость рук вора, их группе все-таки не стоило привлекать внимание городской стражи. Заметив интерес Канты, Шут махнул ему куда-то вперед.
«Лучше смотри под ноги!»
Словно услышав его слова, земля задрожала у них под ногами. Поначалу слегка, а затем заходила ходуном. Крики и визг эхом заметались между стенами. Подземные толчки усилились. Пара буйволов в панике замычала и ломанулась к выходу, волоча за собой повозку. Над головой с оглушительными хлопками трескались кирпичи. Вниз посыпалась пыль.
«Держитесь за этой скотиной!»
— крикнул Тихон, устремляясь вслед за буйволами в оставленный ими просвет в толпе. Остальные тоже бросились к концу туннеля. Повсюду вокруг них с треском сыпались камни, раскатываясь по сторонам. Несмотря на то, что громыхающая повозка немного расчистила путь, тряска под ногами превратила их бегство в какую-то пьяную пляску. Особо мощный подземный толчок подбросил Канта в воздух. Остальным пришлось не лучше. Только Каста с Тихоном как-то ухитрились удержаться на ногах.
«Быстрей!» —
проревел Тихон, пытаясь подхватить Лиру на руки. Предводительница воров ловко вывернулась и махнула остальным, подгоняя их вперед.
«Не останавливайтесь! Держитесь ближе друг к другу!»
Земля по-прежнему неистово содрогалась и раскачивалась под ногами. Выход был уже близко, но за жерлом туннеля вовсю бушевала гроза. Едва они вырвались из штормовой стены, как на них обрушились холодные струи дождя. Оказавшись на открытом месте, Канта пренебрег предостережением Фреля и подставил лицо ливню, позволяя ему остудить свою разгоряченную кожу. Шаги его замедлились, а часто колотящееся сердце, подскочившее было куда-то к горлу, вернулось на свое обычное место. И тут Канта крепко хлопнули по спине, после чего чьи-то крепкие руки без церемона подхватили его и вздернули на цыпочки.
«Не останавливайся, дурень!» — прошипел Шут ему в ухо.
Мед вцепился в Канта с другой стороны, и воры дружно поволокли его между собой вперед. Причина их тревоги прояснилась уже через миг. С уходящего ввысь фасада штормовой стены с оглушительным треском откололась здоровенная каменная плита с острым краем, которая лезвием топора устремилась к жерлу туннеля. Повисший в крепких руках своих спутников, Канта, наконец, зацепился болтающимися ногами за булыжники, вместе с обоими ворами ударившись в бегство. Остальные тоже бросились на утек вместе с прочей толпой, хаотичным потоком охваченных паникой горожан и животных. Ударившись о землю, плоская глыба древнего камня взорвалась, как бомба. Большие и мелкие осколки разлетелись по сторонам, круша все вокруг. Какой-то фургон разлетелся в щепки. Люди истошно кричали. Кто-то уже неподвижно лежал на земле. Вслед пытающимся спастись лавиной налетела туча пыли, поднявшаяся даже сквозь струи дождя, прилипая к одежде и коже. Канте долго кашлял и отплевывался, пока воздух, наконец, не стал чище, после чего на подкашивающихся ногах двинулся дальше, позволяя дождю омывать его. Лира указала вправо, на боковую улочку.
«Давайте сюда!»
Все шалело поволоклись вслед за ней. Оглянувшись на штормовую стену, Канте остолбенело уставился на открывшееся ему зрелище. Вход в туннель за серой пеленой дождя исчез, полностью заваленный обломками. На протяжении тысячелетий этот крепостной вал пережил бесчисленное множество нападений, с честью их выдержав. И хотя стена опять устояла, истинные масштабы нанесенного ей ущерба было трудно переоценить. За все годы своей жизни в Азантии Канте никогда еще не сталкивался со столь лютым землетрясением. Обернувшись, он заметил Фрейля, который, задрав голову, пристально смотрел на вероятную его причину. Высоко в небе, сквозь разрыв в дождевых облаках, просвечивала луна. Проследив за его взглядом, Канте попытался понять, не стал ли ее серебристый лик еще больше, но облака опять сомкнулись, скрывая его призрачное сияние.
«Время на исходе!» — встревоженно произнес Тихон. «С каждым днем силы луны все яростнее вцепляются в этот мир!»
«Это не единственная проблема», — напомнила им Лира, опять увеличивая темп. «Дом я вам подыскала, но мы заскочим туда только для того, чтобы по-быстрому захватить все, что нам понадобится».
Под так и несмолкающий звон тревожных колоколов, разносящийся по всему попавшему в беду городу, Канте и его спутники стали подниматься в ту его часть, что была известна как Среднеград. Большая часть богатства Азантии текла как раз через эту ее часть, распространяясь от краев к центру, от засиженных мухами мясных лавок, прилепившихся вдоль штормовой стены, через постоялые дворы и гостиницы, портняжные и сапожные мастерские, к серебряным делмастерам, ювелирам и банкирам, пристроившимся под самыми стенами вышнего оплота. По мере того, как они поднимались все выше в город, становилось ясно, что эти высоты счастливо избежали самых сильных толчков. Какие-либо повреждения были здесь практически незаметны. По обеим сторонам улиц стали попадаться более крупные дома, украшенные яркими цветочными ящиками на окнах. При многих виллах имелись крошечные благоухающие садики, укрытые за высокими стенами или выглядывающие из решетчатых чугунных ворот с торчащими наверху пиками. Казалось, что даже капли дождя падали на Среднеград более мягко, бесшумно встряхивая листья и лепестки и тихонько постукивая по мраморным фасадам. Воздух на этих высотах, просоленный непрерывным ветром залива, был свободен от вони и грязи понизовья. И все-таки Канте приметил кое-какие изменения, не имеющие никакого отношения к землетрясениям. Окна нескольких вилл были заколочены досками, а одна из них сгорела дотла, оставив после себя лишь обугленный остов. Взору открылись и более мелкие детали. Сорняки, давно удушившие цветы в ящиках под окнами, заросшие и неухоженные сады. Фрель тоже все это заметил. «Похоже, налоги твоего братца берут свое», — Канте указал на сгоревший дом позади них.
«Кто-то, должно быть, слишком уж громко выражал свой протест».
Атмосфера Среднеграда определенно изменилась. Те немногие люди, что попадались им по пути, опускали головы и прятали глаза, словно опасаясь пересечься взглядом с кем не надо. Тут внимание Канте привлек взрыв смеха впереди. Звучащее в нем беззаботное веселье было подобно солнечному свету среди всего этого сумрака. Какая-то пожилая женщина, судя по ее простой одежде, гувернантка, вела за руки двух нарядно одетых мальчишек. Не обращая внимания на землетрясение, а может и восторгаясь им, юнцы весело болтали и шлепали по лужам. Канте улыбнулся их ужимкам, припомнив те времена, когда им с Микейном было так же весело в обществе друг друга. Представил себе их потешные поединки, бесконечные игры, шумную беготню по Вышнему оплоту, даже дерзкие вылазки на дворцовую кухню с целью похищения медовых пирогов. Канте посмотрел вверх на высокие стены Вышнего оплота. Как же мы докатились до жизни такой? Один из проходивших мимо мальчишек наткнулся на него и отскочил в сторону, не обратив на это внимания и не извинившись. Гувернантка притянула своих подопечных поближе к себе.
«Простите, сир».
«Ничего страшного», — заверил ее Канте, опять улыбнувшись. Женщина благодарно кивнула, но, едва отвернувшись, опять резко оглянулась на него. Застигнутая за этим, она также быстро отвела взгляд, развернулась и поторопила мальчишек. Фрель лишь коротко выругался, протягивая руку к подбородку Канте. Опустив ее, он показал оставшиеся на пальцах белесые пятна. «Дождь. Он начинает смывать твой грим». Канте машинально коснулся своего лица, затем посмотрел в сторону удаляющейся троицы. Не промелькнул ли в глазах у этой гувернантки проблеск узнавания? Фрейли, судя по всему, терзали схожие опасения. «Надо поскорей убираться с этих улиц». К счастью, до места их назначения оставалось всего несколько поворотов. Лира привела их к портняжной мастерской, о чем свидетельствовал наперсток, вырезанный на висящей над дверью дощечке. Свет в окнах первого этажа не горел, но наверху, сквозь тонкие занавески, тускло светились зажженные лампы. Лира постучала в дверь, судя по всему, условным стуком, и мгновение спустя дверь распахнулась. На пороге стояли две темные фигуры, загораживая проход. Канте уловил короткий отблеск меча. Лира махнула рукой, призывая всех заходить.
«Ну что ж, давайте-ка всех вас подготовим».
Прежде чем войти вслед за остальными, Канте немного помедлил, оглянувшись туда, откуда они все пришли, и все еще переживая касательно той гувернантки, не узнала ли она в нем принца под гримом. Ухватив Канте за рукав, Тихон затянул его внутрь. Его следующие слова лишь усилили беспокойство принца.
«Теперь начинается самая опасная часть нашего путешествия».